Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 21 апрелде кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу бар. Анда парламенттин сайтына жарыяланып, кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам чыккан эле. Бул мыйзам талаш жаратты. Айрым тармактык кесиптик кошундар мыйзам кайра талкууга коюлбаса, нааразылык акцияларын уюштурууга даяр экенин билдиришти. Алдыда бул теманы кеңири талкуулайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Кангүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шри-Ланкадагы жардыруу курмандыктары өсүүдө. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун саны бери дегенде 200 жетти. 500 ашуун киши жарадар болду. Буга чейинки маалыматтарга караганда жардыруу Пасха майрамынын белгилүү учурунда бир нече жерде болгон. Франс Пресс маалымат агенттиги полициядагы булактарга таянып жазганына караганда жардыруу бир канча отель жана чиркөөлөрдө бир убакта болгон. 3 шаардагы чиркөө талкаланган. Өкмөттүн өкүлү Харшда Силва каза болгондор арасында чет элдик жаран да бар экенин Twitterдеги баракчасына жазып, жарандарды үйүнөн чыкпоого үндөдү. Өлкө президенти Матрейпала Сирисана бул ишти иликтөөдө бийликке жардам берүүгө чакырды. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти бир да экстремисттик топ мойнуна ала элек, окуядан кийин борбордо жана аэропортто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнө лидерлери бул кыргынды айыптап, Шри-Ланка элине көңүл айтууда. Сирияда диний радикалдардын кол салуусунан 50 аскер жана алардын өнөктөштөрү курман болду. Бул тууралуу ишембиде адам укуктарын коргогон байкоочу топ билдирген. Кол салгандардын арасында Ислам мамлекети аттуу экстремисттик тобунун өкүлдөрү болгон. Алеппонун тегерегинде атышууну токтотуу боюнча келишимге былтыр сентябрда кол коюлганына менен аткарылбай келатат бул. Бүгүн Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Талапкер жана азыркы президент Петро Порошенко добуш берүүгө жубайы жана уулу менен келди. Бизде элдин эркин тандоосу бар жана демократиялык салт корголгон. Дал ушул нерсе Украинанын Европа мамлекети экенин мүнөздөйт, деди Порошенко. Ал эми экинчи талапкер Владимир Зеленский добуш берип жатып, бул Украинанын жана украиналыктардын жеңиши болот, биз украиналыктарды бириктире алдык, деди Зеленский. Шайланып калса, биринчи кайсы маселени чече тургандыгы тууралуу суроого коррупцияны жана согушту деп жооп берди. Зеленский шайлоо бекетине жубайы менен келди. Шайлоого 82 000 жергиликтүү жана 2,5 000 эл аралык байкоочу көз салууда. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 31 мартта өтүп, азыркы президент Петро Порошенко менен актер Владимир Зеленский 39 талапкердин ичинен суурулуп чыгышкан. 18 апрелде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына караганда шайлоочулардын 60% жакыны Зеленскийге, 22% жакыны Порошенкога добуш берүүгө даяр экенин көрсөткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын саат 3:00 маалыматына караганда шайлоочулардын 48% жакыны добуш берди. Кыргызстанда да жашаган украиналыктар өз өлкөсүндө өтүп жаткан президенттик шайлоого добуш берип жатышат. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги Азаттыкка маалымдагандай, түшкү саат 12:00 карата шайлоочулардын 40% добуш берди. Добушканалар кечки саат 8:00 жабылат. Бир катар жергиликтүү тургундар Кызыл Омпол уран кенидеги чалгындоо иштерине каршы чыгышты. Алар өкмөттүн комиссияга нааразылыгын билдирип, кенди иштетпөө талабын коюшту. Бул тууралуу 20 апрелде жаңы түзүлгөн өкмөттүк комиссия мүчөлөрү менен Кызыл Омполду жуулкан учурда сөз козголду. Жергиликтүү тургун Марат Акатов комиссия жашоочуларга маалымат берилбестен түзүлгөнүнө нааразы болду.
Мен керек болсо өрттөнүп элем, ак үйдүн астына барып алып уран казыла турган болсо, мен муну чындык өзүм акыл эсим ордумда таптаза нормальный адам катары айтып берем. Мен жанымды, менин кичинекей балдарым бар, мен ошолордун келечегин ойлоп күйүп пишатам.
Орто Токой айылынын тургуну Нурбек Садыгалиев элден шайланып келгенин айтып, комиссиянын ишинин жыйынтыгын күтүүгө чакырды. Уран кенидеги чалгындоо иштерине байланыштуу өкмөттүк комиссия 19 апрелде түзүлгөн. Алар ишемби күнү абал менен жерине барып таанышып келишти. Ал ортодо бүгүн Бишкек шаарында дагы 15 киши уран кенин иштетүүгө каршы акцияга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Аманбол Бабакулов билдирди. Анын айтымында май айында уран кенине каршы масштабдуу акцияларды өткөрүү пландалып жатат. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 11 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу Казакстандын жана Өзбекстандын президенттери Касым Жомарт Токаевка жана Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтам деп жазылат билдирүүдө. 20-апрелде жүргүнчү ташыган автобус Кордайда Алматы Ташкент жолунда жол кырсыгына кабылып 11 кишинин өмүрү кыйылган, 29 киши жабыркаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда каза болгондордун 8 Казакстандын, 3 Өзбекстандын жарандары, жабыркагандардын арасында Тажикстандын да жарандары бар. Кыргызстанда акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга кыскарган. Бул тууралуу Азаттыктагы маегинде жайыт мал жана балык чарба департаментинин адиси Бекназар Абдурайымов билдирди.
2008 жылдын 1 январына карата 9 миллион 174 400 гектар болгон. Ал эми 2019 жылга карата 9 миллион 7504 гектар. 2008 жылдан бери айылдардын кеңейгенине кеткен болушу мүмкүн, ар кандай себептер менен азайган болушу мүмкүн да.
Абдырайымов жайыттын аянтын текшерүүгө бир топ убакыт кете турганын белгилеп жатат. Айрым айылдарда мыйзамсыз берилип кеткен жайыттар мамлекетке кайтарылган учурлары да бар.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Парламенттин сайтына жарыяланган кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам азыр талаш жаратып жатат. Алдыда арай көз чарай талкуусунда дал ушул мыйзам тууралуу сөз болот. Талкууну кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барган. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү таңкы эфирден алгач ирет жаңырган эле. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз, андыктан телефон чалууларыңыз кабыл алынбайт.
Саламатсызбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биздин студияга Жогорку Кеңеш депутаты мыйзам долбоорунун автору Данияр Төлөгөновту да чакырган элек, келбеди. Ошондой эле курулуш өнөр жай тармагы боюнча кесиптик кошунунун төрага орун басары, Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов, Инсан дейли коомдук уюмунун жетекчиси, мигранттардын кошууну долбоорунун демилгечиси Гүлнара Дербишеван чакырганбыз. Телефон аркылуу бизге ОШМ'нун кесиптик бирлигинин төрагасы, география илимдеринин кандидаты доцент Абжапар Акколов кошулат. Эсенсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Алдын ала айтылгандай, Жогорку Кеңеш депутаттары парламент сайтына кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам долбоорун 12-апрелде жарыялады. Токио металлургия тармагынын кесиптик кошундар комитети, эгер парламентарийлер жаңы мыйзам долбоорун кайра оңдоого чакыртып алышпаса, өлкө боюнча нааразылык акцияларын уюштурабыз деп маалымат таратышты. Ошондой эле бул жаңы мыйзам долбооруна көптөгөн кесиптик бирликтер да каршы чыгууда, өзлөрүнүн каршы пикирлерин айтышууда. Ушул алдыдагы талкууда биз талаш жараткан кесиптик кошундар жөнүндө жаңы мыйзамды талдоого алабыз. Студияда мен Сабыр Абдумомунов. Анда алгачкы суроо Элдияр мырза, сизге берейин. Кесиптик кошундар уюмдары жаңы мыйзам долбоору менен таанышып чыктыңыздар да.
Албетте.
Эмнеси ушул кескин нааразычылыктарды күчөттү да? Кайсыл жерлери?
Биринчиден, ушул мыйзам долбоору кабыл ала турган болсо, Кыргызстанда ал күндөн ары көз карандысыз профсоюз уюмдар болбойт. Демек, мисалы, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кыргызстан боюнча бирден бир гана эмгекчилердин укугун коргоо уюм деп жатат. Ал Кыргызстан профсоюздар федерациясы өзүнүн мүчөлүк уюмдарынын иш аракетин, стратегия жана негизги багыттарын иштеп чыгууга аныктоо деп жатат. Типтүү нускаларды өздөрү даярдап жатат деп жатат. Ага кошулган кесиптик бирликтердин саны 10 000 кем болбош керек деп жатат. 4 областтан кем болбош керек деп маселе коюп жатат да. Бул эмнеге алып барат? Бул нерсе башынан профсоюздар баш тарткан уюмдан башталат. Мекеме мекемеден, облас, район, андан кийин тармактык кесиптик уюмдар болот, андан кийин федерация болот да. Баштан үстүнө чейин көтөрүлөт. Биздики тетиринен алып туруп оодарып салды. Федерация профсоюз Кыргызстан, Кыргызстан профсоюз федерациясы бир гана уюм болот деп. Мисалга алсак, ушул мыйзам долбоорунда Кыргызстан профсоюз федерациясы жөнүндө 68 жолу кайра-кайра сөз болот да, 68 жолу. Атайын Гүлнаржа колдоп кетиш керек. Инструкция бар мыйзамдар кабыл алынганча. Ал жерде эгерде бир топ жолу атыла турган болсо, атайын уполномочный ыйгарым укуктуу бир орган деп коет да. Анда биротоло мамлекеттин ыйгарым укуктуу орган деп салса болмок, эмгекчилердин укугун коргоочу депчи. Жалгыз эле федерация барын оодарып жатат да. Ошол эле учурда биздин профсоюздар демократиялык уюм, ушул эле авторлордун бири Мирлан Бакиров айткандай, профсоюздар сазга батып баратат деп айтып жаткан. Ал туура сөз бир жагынан. Не дегенде, улам бизде профсоюздардын федерациясы өзгө төрагалары, орун басарлары улам алмашып турат.
Борбордук эмеле.
Федерациянын өзүнүн эле борбордуктар көп жылдан бери отурушат алар. Союз учурунан бери отурган төрагалар бар, төрага төрайымдар. Ошондуктан багы өз жумушун алып бара албаса, биз калган учурда алып советтен маселени чечип бөлөктү шайлаган укугубуз бар да. Бул мыйзам долбоорунда жазып жатат, съезде гана шайланат, бүттү. кийинкиге чейин күтөсүңөр деп биз жогорку кеңештин депутаттарын бир шайладык, беш жыл жагабы жакпайбы күтөсүңөр дегенде күтүп отура берет экенбиз да. Биздин укубузду коргойбу, коргойбу же бөлөк нерселерди кылабы дегендей. Акыркы ушул мыйзам долбоор нормаларын жазып атат. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин 6 айдын ичинде жана кабыл алып жаткан учурда профсоюздардын курамында составында бир да өзгөрүү болбош керек, мүлк башка маселелер боюнча бир да өзгөрүү болбош керек деп алдын ала чектөөлөр коюп жатат да. Бул Кыргызстандын конституциясынын нормасы болот. Эмне дегенде баягы биригүүгө эркиндик укуктарыбыз бар, эл аралык эмгек уюмунун 87-98 атайын конвенциялары бар. Биригүү жөнүндө ошол жерде нормаларды кескин одоно бузуп жатат да.
Биздин линияда оштон Ош мамлекеттик университетинин кесимдик бирлигинин төрагасы Абдыжапар мырза дагы бизди угуп атасызбы? Абдыжапар мырза,
угуп атам, саламатсызбы?
Сизден деле ушул пикирди сурайын дедим эле. Жаңы мыйзамга чейин деле бул 2004 жылкы мыйзам менен иштеп атат азыр.
Саламатсыздарбы? Биринчиден ошол 1998 жылы кабыл алынган профсоюздар жөнүндөгү мыйзам ошо 2004 жылы баягы өзгөрүүлөр менен иштеп атат азыр биздин аракеттеги. Профсоюздар мыйзамын ушул өзгөртүү боюнча парламентте ушундай бир демилге болуп атыптыр деп биз мындан 1-2 ай мурун укканбыз да. Бул жерде кызыгы, эми мен принцибинде ошо мыйзам бул жашоого карата өзгөрүп туруш керек, өзгөрүлбөгөн эч нерсе жок. Бүгүнкү ошол реалдуу турмуштун, жашоонун талаптарына ылайык профсоюздар дагы ошо реформага барышыбыз керек деп көбүрөөк мына баштапкы уюмдар бизде төмөнкү органдар деп дагы айтылат профсоюзду. Айтып эле келатабыз, тилекке каршы мына бүгүн коомдо мен кошулам ошол демилгечилердин айтканына, ушу профсоюздар баягы сазга батып баратат, профсоюздар өзүнчө бир жабык эле органга айланып калды деген пикирлерге мен кошулам. Ошондуктан кызыгы мына күтүүсүз болгону ошол 12 апрелден бул жака киргизе коюп анан талкуудан өттү деп. Эч жерде өткөн жок да. Бул жерде биринчи кезекте мени таң калтырып атканы бул коомдук угуу боло турган болсо, же болбосо ошо мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыгып ошого сунуш бериңиздер деп такай ушул профсоюз ишмерлери же болбосо ушуга түздөн түз тиешеси бар адамдар бир мондай өз пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндүгү болуп атат да. Анан бир жабык эле бул жерде мына салыштырып көрдүк, долбоордо көбүрөөк мынул бүгүнкү федерациянын укуктары ал жөнүндө ошол бир топ пункттар кириптир. Негизинен мен бул жаңы долбоордо дагы бир топ кемчиликтер бар экендигин байкадым да. Бизде мына ушуга чейин деле профсоюздун бирдиктүүлүгүн же болбосо мына ушул анын вертикалын жакшы камсыздаган бир жоболор жок экен да. Бүгүнкү күндө түрдүү тармактар бар, эми ар кайсы комитеттерибиз бар, ошо борбордук комитеттерибиз өз алдынча уставтарына ээ, мына ошолорду бир консолидация кыла турган механизми федерация профсоюзда алсыз экендигин көрдүк эле. Биз өзгөрүү болсо мына ушулар боюнча бир топ сунуштар жер жерден келсе, эң ириде бул ошол баштапкы профсоюздар уюмдарында бир талкуудан өтүп анан кийин ошол алып чыкса туура болмок деп атабыз. Бул мыйзамды кой бүгүнкү күндө айрым профсоюз тармактарында уставтардын бир бүгүнкү учурдун талабына ылайык келбеген жоболор өтө көп. Экинчиден мына профсоюз федерациясынын өзүнүн уставы дагы бир канча жылдан бери мына өзгөрүлө элек да. Акыркы 15-жылдагы анын съездинде дагы сунуштар болгон, но тилекке каршы мына 2010 жылы кабыл алынган федерациянын мыйзамы ошол бойдон туруп келет. Ал жерде өтө чоң кемчиликтер бар. Биздин эми принцибинде муну такай талкуулап анан кийин бир сунушубузду беребиз деген гана ой.
Абдыжапар мырза, линияда туруп туруңуз. Ош мунун кесиптик кошундар бирлигинин төрагасы. Азыр биз ушул жерде Кочкор район тургуну Айгүл Жумашева менен байланышабыз. Айгүл эженин баласы Кыркшок айылындагы Синерджи Инвестмент Групп деген ишканада, жеке ишканада иштеп акыйкатсыз бошоду деп айтып атышат. Ошол учурда дагы кандайдыр бир профсоюздук колдоо табалбай койгонунду айтканда азыр Айгүл эже өзүнөн сурайык. Айгүл эже, саламатсызбы?
Саламатсыңар, саламатсыңар.
Айгүл эже, ушул учурду айтып кетпейсизби? Кандай, кимге кайрылдыңыздар? Деги эле ушул кесиптик кошундардын ушундай жекече компанияларды колдоо учурлары жок бекен бизде?
Ага, дагы бир ирет саламатсыздарбы? Мен Кочкор районунан сүйлөп атам, айылынан. Мына биз деген ошол уулубуз жумуштан бир гана звонок менен ты свободен, ты уволен деп бошотуп коюшкан. Мынан ОСО, ОСО да ОСОлордун негизи бизде Кыргызстанда профсоюздук эч кандай органы жок экен. Илгери Советтер Союзу кезинде ар бир мекемеде профсоюзный баштапкы органыбыз бар болчу. Аларга кайрылып, алардын макулдугу жок, жумуштан эч ким бошотуп алчу эмес. Алар если ишине оорушпеш болсо, анда эмгек инспекциясына кайрылып, андан кийин анан болбосо сот аркылуу гана чечилчү. Азыр болсо мына ОСОП ушундай жеке бизнес чөйрөсүндө бир да профсоюзный орган жок экен. Эмгек кодексинде болсо жазылып турат, что экотехинспекция бир айдын ичинде кайрыласыңар деп мыйзамдуу.
Бирок сиз ошол федерацияга кайрылып федерацияга кайрылып таппай калдыңыз да колдоп, э?
Ооба да, аякта деле ОСОП болсону колдоочу деле эч ким жок экен. А жеринде болсо тиги азыркы профсоюздарды эми кечирип коесуздар, мен деле бир профсоюз органы ушул эмгек талашына жардам берип бирөөнү ордуна койду деп уга элекмин. Мына 25 жылдан бери биз эгемендүүлүк өткөндөн бери деле бир профсоюз органы бир балекет кылды, бир жардам кылды деген деле көрөт элекмин, уга да элекмин. Ичара эле баягы жеп кетти, ичип кетти деп эле чырада чырда эле жүрүшөт, анан бөлүшкөнү эле путевка болуп калды азыр.
Рахмат, рахмат Айгүл эже сизге. Бизде азыр убакыт кыскараак эле. Айгүл айым, рахмат сизге. Кочкор айылынан угарманыбыз Айгүл Жумашева болду.
Эже жакшы айтып кетти эмгек инспекциясы жөнүндө. Эмгек инспекциясы убагында бар эле, полномочиялары ИЖАР муктары да бар эле бир топ эле. Эмгек инспекциясы азыркы учурда мамлекеттик экотех инспекциянын курамындагы бир эле бөлүмгө айланып калды. Кыргызстан боюнча 23 адам иштейт ушул тармакта.
Болгону.
А биздин кайра эле бир эми эл аралык эмгек уюмунун 81 конвенциясын алайлык, Кыргызстан ратификация кылган. Ал жерде эмгек инспекциялар жетиштүү деңгээлде көзөмөлдөш керек деп жалпы тармактачы. Кыргызстанда 610 000 расмий түрдө иштеген жумушчулар бар деп биз фактка берип жатат. Ушуларды ала турган болсок, ар бир биздин ушул инспекциянын жумушчусуна 37 000 киши болуп калат. А реалдуу практикада 10 000 адамдан ашпаш керек. Демек жок дегенде 61 адамдан өйдө болуш керек бул инспекцияда.
Жок.
А эгерде биздин экинчи жагын карайлы. Неформальная занятость деп жатабыз, неформальная занятость маселесин карап жатабыз. 70%га чейин деп жатат. Ал жагынан карап эметсек, анда 50 000-55 000 жумушчуга бир эле инспектор болуп жатат. Ал реалдуу түрдө көзөмөлдөгөнгө шарты жок. Ал жерде профсоюздар болбосо биз дагы кире албайбыз. Профсоюз болсо баягы кирип көзөмөлдөгөнгө эмгек маселесин караганга укугубуз бар да. Ошонун артынан жабырлануучуларыбыз саны көп болуп жатат.
Демек депутаттардын демилгеси же болбосо ушундай негиздөөсү да бир четинен чын. Бул байланыш жоголуп атат дейт. Анан ушул федерация менен аймактык, регионалдык, тармактык уюмдардын ортосундагы бирдиктүү саясаты жок дейт. Кесиптик кошундар, жер жерлерде кесиптик кошундардагы да мисалы көп биле бербейт да жумушчулар.
Ал мен айтсам болобу, мына мисалы үчүн бизде жаңы бийлик келсе эле сөзсүз ошол федерация профсоюздун жетекчиси ошол бийликтин өкүлү болот да, кайсы бийлик келсечи. Албетте ушул жагдайдагы толук профсоюздун өзүнүн негизги кыймылыны
албетте таасир этет.
Таасир этип кыймылыны совсем бузуп атат да. Анан биринчи хотя бы коомдук талкууга чыгарыш керек бул мыйзамды. Элдин пикирин угуш керек. Анткени андай кылбаса бул азыр толук түрдө профсоюз деген кыймылды өлтүрөт да Кыргызстанда, жокко чыгарат. Даже тоталитардык өлкөлөрдө профсоюздар аябай күчтүү, бирок жана эже айткандай бизде Кыргызстанда мындай профсоюздар жок, күчтүү көз карандысыз профсоюздар. Мына биз жакында бир жыл болду, мына мигранттардын өзүнүн ошол жана кесиптик бирлигине көтөрүп чыкты мигранттар, мына бир 2000 жакын. Биз мисалы үчүн ошол мигранттардын профсоюзу бул мыйзам долбооруна каршы чыгабыз, коомдук талкууну уюштурса сөзсүз катышабыз дагы, өзүбүздүн пикирин айтабыз,
өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Ошол боюнча сурайын деген эле мына Гүлнара Дербишева, бул мигранттардын кесиптик кошуну деген долбоордун да жетекчиси. Анан былтыр күзүндө талкууларды уюштурдуңуздар Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында. Жыйынтык натыйжа кандай болду анализ? Ошондой эле Россия менен кызматташтык кандай болуп атат? Анан каттоодон өттүбү?
Биз ооба мына обл юста аябай кыйынчылык менен каттадык, анткени ушунчалык тоскоолдук болду бизге. эмне кайсы максат менен ачып атасыңар? Биз мына азыр регистрационный свидетельствону күтүп атабыз, документтерин толук тапшырдык. Колубузга алсак эми кетти документтер, печатинен колубузга алсак уже бүттү деп айтабыз. Мына азыр 2000 жакын бизде мүчөлөрүбүз бар, жалаң мигранттар. Азыр биз Россияда көз карандысыз, Россиянын жаңы профсоюздары деген профсоюз менен меморандум түзүп, биз жана механизм перенаправления менен иштейбиз да, биздин мигранттар Россияга баргандан кийин ушундай эмгек укуктары бузулса, аяктан моментально ошо Россиянын профсоюзу толук укугунду коргоп, эми көп учуру ошол акчаны ала албай калат да, жана иш берүүчүлөр алдап кетет. Ошол маселе боюнча ушул Россиянын профсоюзу эми жардам берет. 30-апрелде биз Испания шаарында биринчи мигранттардын кесиптик коңушунун биринчи съездин өткөрөбүз. Бир 150-200 мигранттар Ош, Баткен, Жалабат областынан катышат. Ошол съезде да биз ушул мыйзам долбоорун талкуулайбыз дагы. Ушул алардын дагы пикирине ушул массалык маалымат каражаттарда да депутаттарга
чечилет. Колдоп алыптыр, э?
Ооба.
Абжапар мырза, Элдияр мырза, сиздер кандай пикирдесиздер жанагы профсоюздук кошундардын, деги эле федерациянын жана борбордук уюмдарынын аброюн түшүп кетишинен?
Мен уруксат болсо айтайын. 2015 жылы жакшыбы жаманбы ошол октябрында Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагалыгына да шайлоо өткөн. Жанат Абдрахманов деп мурдагы киши ошол эки тур менен шайлоодон өткөн. Кандай болгондо да мен айтат элем ошол профсоюз мыйзамдарынын рамкасында. Бирок тилекке каршы 2017 жылы ошол бай баардыгыбызга 16 январь дача сууга учак кулаган күн болуп калган экен. Ошол күнү эле чындап эле жогоруда айткандай бийликтин басымы менен профсоюздар федерациясынын төрагасы дагы ден соолукка байланыштуу арыз жазып кеткенге мажбурлашкан да. Мына бүгүнкү күндөгү Мирбек Асанакуновдун мыйзамдуубу, мыйзамсыз келгендиги жөнүндө бир топ маселелер ачык бойдон турат. Ага карата ошо кылмыш иши козголгон, баягы документтерин бурмалап келип федерациянын төрагалыгына шайланып ал деп бир топ кашкайган чындык коюлса да, тилекке каршы мына бүгүн ал киши отурат.
Балким анда бул жаңы мыйзам кандайдыр бир чогуу талкуулап чыкса, ушул жаңы толкун берер.
Албетте бул жаңы мыйзам албетте керек, бирок бул форматта
эмес. 2015 жылы дагы мыйзам өзгөрүү аракети болуп кабыл алынбай калган экен.
Ошо сабыр мырза, 2010-2012 Кыргызстан профсоюздар федерациясы өз демилгесин көтөрүп жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, ушул мыйзамды чогуу карап чыгайлы, чогуу талкуулайлы деген маселе демилге болгон. Заманн талабына ылайык өзгөрүүлөр болуш керек. Азыркы мыйзамда баягы жалаң эле жаман эмес, жакшы жерлери деле бар. Локалдык профсоюз жөнүндө маселелерди коюп жатат. Кыргызстандын мигранттар боюнча маселесин алсак, чет өлкөдө болсо да Кыргызстан профсоюздар мүчөсү болгон укуктуу деп ушул жакшы нерсени киргизип жатат. Албетте ал жакшы нерсе, бирок экинчи жагынан кичинекей нерсени берип туруп чоң нерселерди кезип кесип салып жатат да. 2017 жылы 16 январда, Абжапар агайды толуктап кетейин, ошол учурда өкмөттүн кийлигишүүсү менен азыркы учурдагы биздин төрага Мирбек Асанакунов шайланып калды. Биринчи май районун чечим кабыл алган, мыйзамсыз шайланган, документтер туура эмес экен, документтер мыйзамсыз экен деп көрсөтүлгөн, ал стажы жок экен деп шаардык сот негедир январдан бери улам эле чоюп келе атат да. Сот эки жолу ооруп калды белгисиз бир себептерденчи. Андан соң 20 март 2019 премьер министрдин буйругу менен кесиптик бирликтердин иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өнүктүрүү максатында атайын жумуш топ түзүлгөн. Ал жумуш топто 25 адам бар, профсоюздардан бир эле адам, жумуш берүүчү тараптардан 2 адам, калган 22 адам өздөрүнөн. Ошого карабастан бул жерде Мирлан Бакиров жана Гүлзат Асылбаева деп турат, экөө жаңы мыйзам долбоорунун авторлору. Бирок ушул жумуш топто дагы отурат да. Негедир атайын жумуш топ түзүлгөн болсо, жумушун жаңы эми баштап жатса, буларды алып туруп эле 12 апрелде өз алдынча чыгарып салды. Жумуш топ өзүнүн жумушун алып барып жатат. Бул жумуш топтун түзүлүмү боюнча дагы башында биз мен Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы катары оюн пикиримди билдирип кеткен. Бул дагы мыйзамсыз эмне дегенде трипартизм жок бул жерде, тең салмактуулук жок, эки тараптан бирдей отуруп чогуу талкуулаш керек болчу. Кыргызстан ратификация кылган 144-ү эл аралык эмгек уюмунун конвенциясы бар, ал жерде так көрсөтүлөт, бул маселелерди чогуу отуруп чогуу талкуулагыла деп турат. 98 конвенция свобода объединения боюнча ал жерде так көрсөтүп жатат, өз уставтарын, өз программасын, өз жумушун өз алдынча алып барып жүргүзөт деп. Буга чейин ооба, биз Кыргызстанда реалдуу түрдө көз каранды профсоюздар жок эсе алып барсак болот, бирок кээ бир учурда кээ бир маселелер боюнча 2013 жылы эмгек кодексин Сарифтин өкмөтү өзгөртөбүз деп жатканда азыркы 442-46 беренени 150 нормага чейин түшүрөбүз дегенде, бир топ укуктарды кыскартабыз дегенде митингдерге чыкканбыз, эмгек кодексин алсыз болсок да эптеп сактап калдык. Андан соң ушундай сазга батып турган учурда дагы болбой бизди сазга тыгып, бир эле адамдын башкаруусуна алып барып жатышат. Эмне дегенде бул долбоордо дагы бир мисал келтирели. Ушу шайланган төрага, азыркы төраганы биз съезден дагы жумуштан ала албайбыз. Беш эле негиз бар. Кызматтан өзү арыз жазып кетип калса, бөлөк жаранды калса, башка ишке өзүгө өтүп кетсе, бөлөк мамлекетке барып жашаса, же болбосо ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде гана. Демек бизди өзү шайлаган адамды кайра жумуштан алуу максатынан биздин окуусу жокко салып салып атпайбы? Бир эле адамга башкарып салат ушул системанын баардын. 726 000 мүчөбүз бар деп аз болсо дагы сыймыктанып жүргөн учурда ошонун баарын бир адамга алып барып башкартып коет да. Бул нерсеге профсоюздар каршы, бул маселе боюнча бир эле тармактык профсоюз эмес, Кыргызстан профсоюздар федерациянын сайтында жазылып турат, фейсбукта баракчасында көрсөтүлүп турат. Бул маселе боюнча өкмөтүбүз менен жана жогорку кеңештин депутаттары сүйлөшүүлөргө барбаса, кезексиз митингдер башталат. Биздин ажообуз Сооронбай Шарипович саясий стабилдүүлүк деп маселени коюп жатат. Саясий болсун, өнүгүү болсун деп булар өнүгүү эмес, деградация алып барып жатат. Саясий кырдаалды өрчүндөтүүгө алып барып жатат бул депутаттарчы. Өнүгүү прогресс менен Кыргызстан фракцияларынын 2015-жылдагы платформасын карап жүрсөм, эмгек укуктарына бүт эле жакшы кылабыз деп жатат, жакшы платформасы бар экен. Эмнегедир өзүнүн платформасында өздөрү каршы чыгып жатат андачы.
Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Данияр Төлөгөнов дагы биринчи макулдугун берип аткан, кийин баш тартты, билбейм эмнегедир. Анан Мирлан Бакиров дагы соо автормун деген шылтоо менен келбестигин айтты эфирге. Абдыжапар мырза, сиздер өзү ушул депутаттар менен сүйлөштүңүздөрбү? Деги эле ушул мыйзам чыгаруу органы менен. Бул мыйзам кантип кайра кайтып
мен же жогоруда айткандай, бул аябай жабык бир кызыкчылыкты көздөгөн эле мындай мыйзам долбоору деп айтсам болот. Анан ушундай сабатсыз пункттар жөнүндө мен бир эки моментти айтып коеюн. Мурдагы мыйзамда мына биздин 22-нчи статьябызда ушул гарантия для выборных профсоюзных органов деген жерде мондай бир момент бар да. Профсоюз создает правовую и техническую инспекцию труда, имеющую одинаковые права с государственной инспекцией труда, действующие согласно положению, утвержденным Федерацией профсоюзов. Эми бүгүнкү күндө билебиз, что бүгүн эмгек инспекциялары деген жок да Кыргызстанда. Мына ошону көчүргөн бойдон эле бул жакка алып келип атат. Айрым гана пункттарды мен жана жогоруда айткандай, ошо федерация профсоюзунун жетекчилигин бир мындай ыйгарым укуктарын күчөтүү максатында гана бир мындай өзгөртүүлөрдү мындай түртүп аткандыгы байкалып атат. Мен мындай учурда эмне үчүн ошол жогорку кеңеште айрым депутаттардын бул жерде кызыкчылыгы бар деп айтам. Ошол уставтын жалпы жоболор бөлүгүндө мына азыр аракеттеги федерация Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши өкмөттү, жергиликтүү өкүлчүлүктү жана анын аткаруу органдары менен өз ара аракеттенет деп көрсөтүлгөн. Мында мынакей жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети менен мондо түздөн түз иштешке туура келет. Биз жанагы генералдык макулдашууну профсоюз федерациясы менен өкмөттүн ортосунда түзүлүп, анын мындай аткаруусуна бир аз көзөмөл кыла турган ушул жогорку кеңештин комитети деп деле айтсак болот. Тилекке каршы мына канча көтөрүлүп келатат, бул жерде конфликт интересов баягы на лицо да. КСДП депутат Гүлкан Молдобекова ошол комитеттин төрайымы катары бул карабайсыздар, канткенде да жеке бир шек келтиргүсү келбейт, бирок Мирбек Асанакуновдун өмүрлүк жолдошу катары бул жерде моралдык жагын дагы бир этикалык жагын дагы эске алып туруп, биз канча жолу айттык, ошо жөн эле бирөөсү мындай бир ишин тапшырып бериш керек депчи.
Угарман, ошону менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз талаш жараткан кесиптик кошундар жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору тууралуу сөз кылдык. Биздин студиябызда курулуш өнөр жай тармагы боюнча кесиптик кошун төрага орун басары, Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов, Инсан Лейле коомдук уюмунун жетекчиси, мигранттардын кошууну деген долбоордун жетекчиси Гүлнара Дербишева, ошондой эле телефон аркылуу ОШМнун кесиптик бирлигинин төрагасы, география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Акулов болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу каарманыш менен кечки жарым сааттык берүүбүздү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Уканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать так называемый суверенный интернет в России и, возможно, его влияние на Кыргызстан. Сегодняшние наши гости – директор общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татум Амбиталиева и IT-эксперт Эрмек Ниязов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Амбиталиева, у нас, у наших законодателей есть привычка, ну, скажем, подглядывать касательно каких-то законопроектов. И вот на фоне принятого в России уже в третьем чтении закона об изоляции Рунета, так называемого, или суверенного интернета России, как вы считаете, не может ли это как-то повлиять и на наших законодателей?
Практика показывает, что чаще всего это дублируется, копируется. Допустим, закон, который инициировался Яровой, мы называем пакет Яровой, да, который менял очень многие регулятивные процессы в отношении интернета, они у нас имеют место быть. Недавно прошел как раз круглый стол по обсуждению законопроекта о защите детей от вредной информации. Я так подозреваю, что такой закон, возможно, будет рассматриваться в нашей стране, но дело в том, что тот закон, который только что рассматривался и в первом или там во втором чтении был принят в России, он несет не только вопросы регулирования, но и технические аспекты, с которыми вряд ли справится наша страна. Там из-под текста так понятно, что они хотят создать собственный ICANN, то есть собственную организацию, которая будет заниматься регистрацией и созданием вот этих IP-адресов. А для этого нужны очень большие финансы, нужны технические мощи, поэтому я думаю, что с этой точки зрения он, если даже будет продублирован, но не в этом объеме. Но однозначно некоторые нормы регулятивные будет попытка. Но обычно такая манера копировать законодательные инициативы других стран у нас возникает чаще всего в период подготовки к выборам, потому что в основном речь идет о регулировании контента, иметь возможность легально вводить цензуру. И я думаю, что с учетом того, что у нас в следующем году ожидает тоже выборный процесс, не исключаю попыток регулировать интернет таким же способом, который предлагает Россия. Мы делали недавно статистику всех законодательных инициатив по регулированию интернета. И у нас есть даже, например, юридическое заключение, которому, наверное, лет 15, и мы его периодически вытаскиваем, потому что каждые 3-4 года одни и те же инициативы инициируются с попыткой регулировать контент в интернете. Но в этот раз та попытка, которая предлагалась вот законом по защите детей, она очень сильно влияет с точки зрения того, что они налагают ответственность на операторов связи в основном, которые обеспечивают просто связь. И это достаточно сложная процедура именно для операторов, потому что это денег очень много стоит. И вы представьте себе, сидеть в Ютубе каждое видео, маркировать, что это там до 16 лет, там до 18 лет, это не представляется возможным.
Да, здесь еще содержится создание некого органа.
Да, и некий орган, по каким моральным принципам они будут это оценивать, это попытка сделать идеологию, которой не существует и нету единого подхода к этому. Поэтому в этом смысле да.
Не ведет ли это к созданию какого-то органа наподобие российского Роскомнадзора?
Вы знаете, с одной стороны, я думаю, что хорошо, что Россия этот путь прошла. По крайней мере, у нас есть понимание, к чему это приводит. Потому что Россия, например, заявила о том, что заниматься блокировкой сайтов – это неблагодарное дело, и это бесполезно, например, в борьбе с экстремизмом, терроризмом. Это официально было, проходило. И многие, они вот сами дают статистику, сколько контента они закрывают, насколько они все равно остаются доступными и так далее. То есть мы можем, исходя из опыта Роскомнадзора, смотреть, какие методы вообще не работают. Например.
Инициатива вводить какую-то цензуру, ну, естественно, под соусом каких-то благих намерений, высказывались уже не раз в парламенте. Последний раз, по-моему, в 2018 году, насколько я помню, депутат Асылбек Джеймбеков поднимал вопрос о контролировании каких-то высказываний. То есть он подразумевал, что в интернете распространяется разная экстремистская информация, особенно в социальных сетях, и предлагал вести какой-то контроль. Господин Язов, вы как IT-специалист, что можете сказать по поводу технической стороны этого вопроса? Насколько вообще у нас реально вести какие-то вот ограничения в социальных сетях особенно?
Ну, вести ограничения технически можно. Просто это стоит каких-то средств. Нужно сделать какой-то план мероприятий и так далее. Но что касается соцсетей, там уже эти как бы технические средства не помогут. Там нужно, чтобы уже было, как раньше, помните, в Советском Союзе, худсовет, да, он решает, можно это смотреть или нельзя это смотреть. То есть, как бы контент сам по себе, да, он должен отделяться от технической как бы части. Например, техническая часть – это что? Это значит заблокировать какой-то ресурс. То есть, поступает какой-то приказ или там, не знаю, что-то, и операторы связи по какому-то IP-адресу могут блокировать. Но мы знаем, да, очень популярные, скажем, соцсети, как YouTube и там Facebook, да, он имеет один IP-адрес, но там вещает очень много разного, да, то есть, соответственно, там уже вот это техническое средство, оно, ну, как бы не сработает именно с нашей небольшой страной, как Кыргызская Республика. В этом отношении можно посмотреть опыты разных стран. Наиболее демократические страны, они просто сотрудничают с такими гигантами, как Facebook, Google, да, там и так далее, чтобы как-то вместе контролировать. Да? То есть не просто закрыться. Ну, во-первых, это невозможно. Демократических стран. Другие страны, ну, предположим, наш большой сосед Китай, они просто отключили его и создали свои контенты, которые они считают, что для их граждан более приемлемы. То есть они пошли по другому пути, который там они...
К этому. Но они шли к нему не один десяток лет.
Да, они к этому шли очень давно, они поняли это все давно, что это идет как бы, ну, решается все в каких-то корпорациях, да, это даже не администрация президента США решает, да, это корпорации создают продукты, и это все идет массово, то есть там нет какого-то одного человека, который нам диктует, что смотреть, да, это все идет как бы, вот, идет спрос на какой-то контент, вот он выливается в трубу. Вот, это все китайцы по-другому запретили. И сейчас то, что мы видим в Российской Федерации, они хотят больше иметь вот эту кнопку, чтобы в какой-то момент отключить, да. Но это больше связано с политикой, да, то, что только что Тату сказала про это, повторяться не буду. А что касается Кыргызстана, вот эти все законодательные инициативы, ну, конечно, их можно принять, они точка в точку, там, запятую в запятую скопировали российские законы, но исполнять будет их очень тяжело. Да? Тем более, что у нас законы уже есть. Да? Мы знаем, что, скажем, вот то, что сейчас депутат Асылбек Джеймбеков предлагает, этот закон еще Токан Мамутов в 2012 году еще предлагал о защите детей, информации, причиняющей вред. Да? Мы знаем, что есть кодекс о детях. Да? То есть, если мы хотим защитить детей от какого-то контента, мы должны это родителей научить, чтобы они контролировали. Mm-hmm. Потому что ребенок может и как-то по-другому подсмотреть. И наказывать, скажем, какой-то сайт, да, который может быть ориентирован на взрослых. Да, но это должен как бы родитель смотреть, тем более, что технические средства уже есть. Да, во всех сервисах, во всех даже простых там каких-то сет-топ-боксах там есть родительский контроль, где можно программировать и сделать так, чтобы родители контролировали. То есть технически, ну, как-то вот мы не хотим заморачиваться, мы хотим просто издать какой-то закон, угу. Вот, и как будто все заработает, да, мы-то знаем, что еще его исполнять надо.
Но вот. Не все так просто, потому что Существует несколько видов разделения ответственности по контролю над контентом. Например, американцы подошли к тому, что вся ответственность за контент должна лежать только на родителях. То есть они освободили оператора связи и сказали: крутите что хотите, но родитель отвечает, это же зависит от ценностей семейных. Европейцы пошли по-другому. А давайте разделим эту ответственность между родителями и правительством. Правительство устанавливает определенные правила для операторов связи. И через соглашения и контракты, которые подписываются по доступу к интернету, они договариваются, кто за что отвечает между родителями и оператором связи. А у нас советский метод идет. Всю ответственность берет на себя правительство. Он решает, кому что смотреть. Он решает, что плохо, что хорошо для ребенка. Но у нас и люди поменялись, и время поменялось, и вот этот советский метод не подходит. То есть и мы, между прочим, родители тоже самые безответственные до сих пор. То есть мы в том амплуа и находимся. Ребенок плохо учится, мы говорим, школа плохая. Ребенок преступником стал, мы говорим, вот во дворе ребята плохие. Мы никогда не смотрим вовнутрь. То есть это очень такой подход. Но я не очень согласна с точки зрения того, что этот закон вводится специально для защиты детей. На самом деле понимает и правительство, и все, что технически это невозможно выполнить. Но у них остаются рычаги приводить в ответственность. Например, я больше чем уверена, что даже в России этот закон сделал не для того, чтобы контролировать интернет, а для того, чтобы разделить бизнес. Просто тупо делить бизнес в интернете. Потому что денег больше зарабатывают массивные глобальные корпорации, такой как Google там, и так далее. У них есть российские компании, которые не могут их догнать или наоборот догоняют их. И они просто таким образом говорят, знаете, это наша территория, мы здесь будем кормиться, а вот вы идите туда. И это большую роль сыграло в создании вот этого последнего закона. А здесь у нас, когда в наших странах, когда нету такого технического потенциала и таких денег, в этом случае у нас есть обратная сторона медали. Мы используем как ниточку, когда мы можем дернуть. Вот, и они дернут за это. А почему ты не выполняешь? Они не будут ко всем эти претензии предъявлять. И это тоже коммерческий коррупционный подход. Понимаете? И я в последнее время начала отказываться от мысли, что вот цензура, цензура. Они прекрасно понимают, что интернет регулировать сложно. Но это легальный способ делить бизнес.
Господин Яс, вы как раз занимаетесь IT-бизнесом. Согласны ли вы с точки зрения?
Ну, да, с тату я согласен, что это как бы рычаг для давления на определенные группы или бизнес, или даже, возможно, политические, да, если, ну, тем более, что только что мы упомянули, что во время выборов это в основном, да, хотят принять, предположим, какой-то кандидату могут подсунуть какой-то контент, который он не издавал, но на его веб-сайт что-нибудь, и в соответствии с этим законом могут его снять с выборов. Получается такой инструмент, к сожалению. Поэтому я с этим абсолютно согласен. Вот. И получается, что как бы вот это копирование режима, она приводит к тому, что мы потеряем вот этот дух, скажем, бизнеса, мы не сможем создавать нормальные продукты, приходится потом все время с каким-то экспертом это согласовывать, да, мы вернемся опять, ну, вот то, что мы пережили, Советский Союз, да, там какой-то худсовет будет решать, хороший это мультфильм или плохой, да, тем более, что в этом законе написали про семейные ценности, да, они у всех разные. И как мы поймем, какие надо иметь семейные ценности? Получается, какой-то человек будет решать за меня. И это уже получается как бы ограничение вот, творчества, ограничение свободы слова.
Госпожа Монтелья, вы хорошо знакомы с вот этим законопроектом. Вы знаете, он на какой стадии сейчас находится?
Какой законопроект? О защите детей?
Да, о защите детей информации.
Я, честно говоря, не знаю, в какой стадии находится внутри Жогорку Кенеша. Есть только о том, что они инициировали этот законопроект.
Но он был на общественном обсуждении уже.
Да, вот этот период уже прошел, и сейчас пойдет через комитеты рассматриваться. Поэтому я бы обязательно посоветовала, чтобы этот законопроект прошел процедуру АРВ. Это надо анализ регулятивного влияния на бизнес посмотреть. Окей, хотите защищать наших детей?
Ну, кстати, авторы указывают, что АРВ не требуется.
АРВ нужно, потому что для бизнеса это большие деньги. Вот, ну, сидите, как будете маркировать? Они же требуют фактически маркировки контента. которые они предоставляют. Ведь мир поменялся так, что у нас теперь отдельно телевидение от операторов не существует. У нас интернет-телевидение, цифровое телевидение. И вот это все ляжет на плечи бизнес-сектора. И это повлияет на цену, на интернет, потому что они будут требовать больше ресурсов. И наш год цифровизации на этом и закончится, потому что народ не будет смотреть дорогой контент просто. И не будет пользоваться технологиями, поскольку это очень дорого будет. И поэтому надо АРВ сделать и посчитать, сколько денег для этого надо. Либо пускай правительство создает орган, который умеет нажимать и маркировывать весь контент, который выпускает.
Извините, я перебью вас. Я хотел бы напомнить радиослушателям, что в эфире радио «Азаттык» программа «Перекресток». С нашими гостями мы сегодня обсуждаем изоляцию Рунета, или так называемого суверенного интернета России, и его возможное влияние на Кыргызстан.
Закон вот этом виде, в каком он сейчас существует, инициируется уже с прошлого созыва. Почему так они настойчивы?
Ну, потому что выборы.
Ну, здесь еще есть и бизнес какая-то подоплека, да, экономическая.
К выборам они, значит, страшилки запускают, но на самом деле это... Я больше чем уверена, что это попытка контролировать бизнес-сектор.
Предположим, да, теоретически, что этот документ примут, как упомянула госпожа Мамиталиева. Как это может вообще сказаться на конечных тарифах для потребителей, для абонентов?
Ну, сразу я не смогу на этот вопрос ответить, потому что в том виде, я читал этот проект закона сегодня, кстати, я его так на свежую голову прочел, там, кстати, не все прописано. Там написано, многие вещи ссылаются на общее законодательство Кыргызской Республики. Я прочитал российский аналог, там более четко написано, там, как прописывать и так далее. То есть получается, что наши еще будут кучу исправлений вносить. И когда он заработает реально, я не смогу сказать. И, скорее всего, он даже и не заработает. Это просто будет инструмент для того, чтобы устранять неугодных. Да, и, например, возьмем тот же самый там, не будем говорить про глобальные ютубы, да, у нас в Кыргызстане тоже очень много ресурсов, видео и так далее, да, и газеты, и все, интернет-газеты есть, там точно куча видео есть. Их промаркировать наши, наверное, не успеют. Там, на каждую надо его просмотреть, да. Во-первых, кстати, надо, чтобы в соответствии с законом правительство должно назначить уполномоченный орган. Этот орган должен создать экспертный совет. Этот совет должен все просмотреть и промаркировать.
А, кстати,
то есть, вы представляете, всегда... да, если наше правительство начнет создавать орган, это займет несколько месяцев, пока они бюджет примут, пока... То есть получится так, что в итоге мы ничего не получим, но мы получим инструмент для устранения неугодных сайтов. Например, какой-то сайт против режима что-то напишет, им сразу маркировки поставят и уберут завтра.
У нас, когда инициируют какие-то законопроекты, всегда ссылаются на международный опыт. Вы знакомы с международным опытом? Вообще, как за рубежом маркируется вот этот контент?
Ну, да, скажем,
в тех же Соединенных Штатах, да, на родине Гугла.
Да, вот Тату уже сказала про то, что в Америке нету контроля, там родители. Так и есть, но в Америке так сделано. Вы, когда смотрите YouTube, да, вы подписываетесь на какой-нибудь там Google аккаунт, да, и ставите возраст, то есть вы заявляете, что вам выше 18, и Google вам открывает какие-то контенты. То есть вы заявляете, и Google может проверить. То есть получается, как бы там это все соглашение между человеком и корпорацией. Что касается художественных фильмов, тот же самый Голливуд, там тоже очень много контента, да, там тоже как бы правительство США и федеральных законов, ну, там есть закон, но органа, который присваивает вот эти, сколько, со скольки лет можно смотреть, там такого нету. Этим занимается сам Голливуд.
Сам производитель?
Ну, не производитель, там есть общественная организация, называется Motion Pictures. Значит, все вот эти студии, они скидываются туда, там есть экспертный совет. Это общественная организация, это не федеральная, это не какой-то штат, там, скажем, Калифорнии, да, это общественная ассоциация, организация, где они присваивают Они говорят, там, этот фильм можно смотреть там, с 12 лет, этот там, с 18 лет, да? Этот с 6 лет, этот 0, да, там, для детей. Это занимается, опять-таки, это бизнес сам занимается. Они придумали вот эти правила игры, чтобы государство им что-то не предложило. Потому что если они ничего не будут делать, правительство в США посмотрит, скажет, ну что-то тут бизнес ничего не делает, я тогда сам начну регулировать. И как бы они за вот эти 100 лет, видимо, прошли большую школу, потому что Голливуд уже много лет. Вот этим занимается общественная организация. У нас как бы такого контроля нет, потому что у нас-то и своего контента нет, да. То есть, если мы там несколько фильмов в год выпускаем, это уже хорошо. И мультфильмов у нас мало. Соответственно, у нас и как бы спроса не было. И все, что сейчас требуется, это не спрос граждан, это не спрос бизнеса, это не спрос студии, это чисто политический инструмент, он превращается. Угу. Это вот мое мнение. Что касается, скажем, Китая, то они начали отделять свой контент еще, наверное, с конца 80-х годов, 90-х годов, когда они изучили интернет. Я смотрел, значит, интервью тогдашнего председателя Цзянь Цзэминя, он давал американскому каналу ABC, и там он четко сказал, что китайский менталитет другой, мы пойдем другим путем. Это было сказано еще в 90-м каком-то 4-5 году. И с тех пор они выстроили очень медленно, не сразу. Скажем, те сайты, которые мы назвали, были запрещены, кстати, недавно. То есть за это время китайцы создали свои стартапы, свои компании, подогнали технологии, и потом они сомкнули весь процесс на себя. А сейчас мы видим все, что происходит в России. Они хотят как бы на живом пациенте все это резать. Да? То есть уже все создано. Рунет и Кырнет, он полностью интегрирован в глобальную сеть. И сейчас его отделить, это очень тяжело. И вот такой, вот даже мы видели, когда первые пошли разговоры о том, что Рунет отделяется, там пошли революционные настрои, митинги, да, то есть, потому что люди без контента останутся. Им будут навязывать. Мы это пережили в Советском Союзе, когда включаешь телевизор и смотришь там одно и то же, скажем, то, что уже эксперты посмотрели. Вот. И мне кажется, что вот сейчас все это превращается в какой-то политический инструмент. Не как, ну, если даже вот вы выйдете с микрофоном на улицу и спросите, ни один родитель, наверное, сильно не обеспокоен, что происходит там каких-то там такого, чтобы масштабного воздействия интернета на детей, я, если честно, не слышал. То есть, или дай конфету, он там сладко будет кушать, или дай ему, ну, конфету уже не ест, он хочет смартфон в руки взять, да? Ну, это уже семья как решит. Я знаю, многие семьи отказываются от смартфонов, чтобы, да, детей. Ну, это значит, это их семейная ценность, это значит, они так решили. У меня в семье по-другому. Да, у меня по-другому. Семьи, да? У меня по-другому. Я детям разрешаю все, но я просто пытаюсь объяснить, почему нужно так сделать. Плюс, вот если вот меня как родителя спросите, вот у меня маленькие дети, на каждый девайс и каждый ребенок есть аккаунт, и там написан возраст. Вот, например, сын у меня там 16 лет, да, вот он смотрит, дочками 13 лет. И что интересно, вот эта политика корпорации, она так и строится. Она не показывает тот контент, который не разрешен этим детям. То есть, если она в поиске забьет, вот она написала, что ей 13 лет, и она в поиске какой-то взрослый контент напишет, и Google ей не покажет. Там уже стоит контроль, там фильтр уже на уровне этого.
Да, кстати, полезная информация вот для другой, наших радиослушателей.
Да, я вот тоже другой пример приведу. Вот наша организация в последнее время очень много занимается кибербезопасностью, в том числе киберэкстремизмом. И мы в рамках этого проекта мы с правительством Кыргызской Республики уже третий год совместно с Фейсбуком разрабатываем методы профилактики. Что говорит Facebook? Facebook говорит, у нас есть целое подразделение, которое занимается чисткой контента, связанное с экстремистским, там, с рекрутингом, с террористами и так далее. У нас есть собственные правила, и мы готовы менять наши правила и настраивать наш искусственный интеллект, но это не люди делают, а робот там внутри делает, который будет удовлетворять ваше законодательство. Но у нас условия такие. Мы политическим экстремизмом не занимаемся, мы там не занимаемся ограничением свободы слова и так далее. То есть есть определенные принципы, по которым, если вас это устраивает, то тогда мы готовы идти на государственно-частное партнерство. И наше правительство сразу же интерес потеряло к этому сотрудничеству, потому что...
Политика, да?
Больше их интересует политический экстремизм, нежели религиозный, который наиболее сейчас как бы страшен, да? Или, например, Facebook говорил, вот мы, например, можем создавать точно такие же методы, о которых говорил Эрмек, что мы можем роботы идентифицировать пользователя и давать только тот контент, который соответствует его возрасту. Давайте об этом говорить. Наше правительство промолчало. Понимаете? Поэтому у нас такой пессимизм, поскольку на самом деле, когда предлагают реальные механизмы, большие корпорации, которые популярны на наших ресурсах, они этими не пользуются, они придумывают другие механизмы. И мы все-таки мало поговорили о российском законе, который только что принят. Я бы хотела добавить что вот какие риски уходят вот на нашу страну. Мало того, что может быть продублировано, а может быть он не полностью будет продублирован, тут есть еще другой нюанс. Мы получаем интернет и из России тоже. У нас некоторые операторы получают интернет из России, международный трафик мы качаем. Мы можем получать уже точно так же отфильтрованный, именно в соответствии с российским законодательством, интернет. Насколько это совпадает с нашими идейными вещами? Это первый вопрос. Потому что когда Казахстан начал нам предоставлять фильтрованный интернет, Live Journal, например, они заблокировали, наши возмутились. Будем ли мы возмущаться в отношении россиян? Это очень большой вопрос. Мы не подключаемся к китайцам не только там, потому что там качество канала не очень хорошее. Но там тоже проблема была в том, что они говорили, окей, мы предоставим вам по таким-то ценам, но будет это китайский интернет. Понимая, что аудитория наша пользуется больше русскими ресурсами, то есть мы англоговорящих гораздо меньше, чем русскоговорящих, то получается, что большое количество пользователей пойдет получать IP именно адреса именно в российском сегменте. Но при этом ограничиваешь свой доступ, например, к тем же Гуглу, Ютубу и так далее. Вот это, да, это влияние может быть. Может быть, некоторые бизнес-структуры скажут, для нас это кайф, потому что мы таких конкурентов, как Facebook, Google, убираем, мы будем свое качать. Но я не думаю, что Кыргызстан, маленькая страна, имеет такую возможность, чтобы переплюнуть. Россия может, потому что у них есть Яндекс, у них есть «Мой мир», другие структуры, но они для них и расчищают поле на самом деле.
Ну, вот если разрешите, я хочу сказать, что сможет в этой ситуации наша страна. Значит, я соглашусь с Тату с тем, что если будет изоляция Рунета, то мы под ее колпаком, потому что в основном мы используем их интернет, да, идет по их каналам. Для того, чтобы решить эту проблему, нам нужна диверсификация. И как она должна строиться? Здесь у нас должно быть очень плотное региональное сотрудничество с такими странами, нашими соседями, как Узбекистан, Казахстан в том числе, Таджикистан, Туркменистан, которые так же, как и мы, под этим колпаком будут, если мы не построим какой-то свой магистраль через там Каспий, Кавказ и Украину, и Европу. То есть таким образом мы сможем какой-то альтернативный в обход российской территории можем взять. Можно через Турцию, да, в обход какой-то канал, то есть построить оптоволоконный канал совместными усилиями, потому что нужно пройти границы этих стран. Сами мы сделать это не сможем, да, понятно, это уже такая
геополитика. Это большие финансы, да?
Нет. Я думаю, что даже не в финансах дело. Прокопать кабель, положить...
Это... Дигитал касса есть у нас, надо ее умно
придумать. Ну, да, одна из них это вот касса, а вторая из них это через, скажем, Туркменистан и так далее, построить такой, скажем, среднеазиатский, да, назовем там, не знаю, каким-нибудь образом, как модное слово «шелковый путь», я не знаю, но он должен стать альтернативой. Тогда у нас будет возможность получать свой контент. Также вот касса, да, что такое касса? Это Central Asia, South Asia. Это значит через Афганистан, Пакистан и так далее. Это тоже очень хороший канал, потому что через Пакистан можно выйти уже в море, оттуда вот на какой-то любой морской кабель, который проходит через там другие страны, можно выйти хоть куда. Выход в море, да, вот тоже вот это очень модное слово. Для связи она очень важную роль играет. То есть, если мы сможем найти общий язык с нашими соседями, и они вот эту угрозу тоже поймут, то мы быстро это сделаем. На самом деле, сооружение вот этих кабелей, да, и прокладка вот этих трасс, на самом деле, в масштабах вот этих стран это недорого.
Ну, главное, чтобы соседи тоже не подхватили российскую инициативу.
Мы же знаем, какие соседи нас окружают, поэтому, скорее всего, им, может быть, эта кнопка тоже понадобится для того, чтобы держать контроль. И найдем ли мы единомышленников, чтобы выйти как бы на свободу, да, так в кавычках, в интернете. Это вот нужно, чтобы наше правительство эти риски все учла, потому что если мы под колпаком останемся, это не только риски для общества, это риски для самого режима, потому что они сами будут зависеть от определенных лиц. То есть они должны тоже четко понимать
это. Вы подкинули, так сказать, пищу для размышления для наших чиновников.
Ну, в общем, есть над чем подумать. Но, к сожалению, время нашей передачи истекло. Радиослушателям я напомню, что сегодняшними нашими экспертами мы обсуждали изоляцию Рунета, или так называемый суверенный интернет России, и его возможное влияние на Кыргызстан. Гостями нашей студии сегодня были директор общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татум Амбиталиева, IT-эксперт Эрмек Ниязов, а передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.